Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Вечер, дорогие братья и сестры, ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». У микрофона Сергей Худеев, и сегодня мы с вами поговорим о послании, которое читали всю эту неделю на буднях. Это послание святого апостола Павла к Колоссянам, и нам стоит обратить на него внимание, в частности, потому что оно содержит наиболее короткое, наиболее сжатое изложение важнейших догматов нашей веры. Это послание небольшое, там всего 4 главы, и оно очень насыщенное богословски, поэтому на некоторые темы этого послания мы обратим сегодня внимание, конечно, только на некоторые темы, потому что оно очень богато. То есть это вот такой короткий текст, он очень сжатый, и в то же время чрезвычайно насыщенный, поэтому о нем можно много говорить, оно очень много нам сообщает. Но начнем с обращения апостола Павла к колосским христианам. Он говорит: «Павел, волею Божию, апостола Иисуса Христа и Тимофей, брат, находящимся в Колоссах, святым и верным братьям во Христе Иисусе, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Апостол сразу указывает на источник своих учительских полномочий – Христа. Он не излагает какие-то свои соображения, он возвещает истину, исходящую от Бога. Посмотрим, к кому он обращается. К святым и верным братьям во Христе Иисусе. И здесь возникает несколько ключевых понятий, которые мы должны подробнее рассмотреть. Кто такие святые, о ком речь идет? Ну, в наше время, в разговорном нашем обычном языке, это слово приобрело значение «очень хороший человек». Вот там «твоя мама святая», или там «жена у него святая», а он вот... То есть святой – это просто хороший человек. В истории церкви оно стало означать христиан, особенно прославляемых за веру и благочестие, которые, как верит церковь, перейдя к Господу, молятся о нас, оставшихся на земле. Но в устах апостола слово «святые» относится ко всем членам церкви вообще, означает «отделенные для Бога». В Ветхом Завете, например, святые сосуды нельзя было использовать ни для чего, кроме богослужения. Они отделялись для Бога. Ну и сейчас, собственно, когда мы говорим о каких-то святых священных предметах, это предметы, которые используются только для поклонения Богу, их нельзя использовать как-то иначе. Так отделены для Бога и члены церкви. Они также являются верными и пребывают во Христе Иисусе. Верные – это не просто люди определенных убеждений, это люди, пребывающие в определенных отношениях. Как говорит апостол, они пребывают во Христе Иисусе. Что означает вообще этот оборот? Что значит «пребывать во Христе»? Это оборот, который у апостола Павла, и не только у апостола Павла, он возникает постоянно, и нам нужно немножко подробнее его рассмотреть. О чем идет речь? Речь идет о том, что члены церкви соединены со Христом и пребывают с ним в особого рода союзе. Писание использует слово «завет», благодаря которому они разделяют принесенные им блага. Этот союз со Христом в Писании сравнивается, например, с подданством. Христос есть царь, христиане – его подданные и принадлежат к его царству. Например, как говорит святой апостол Павел, в том же послании к Колоссянам: «избавившего нас от власти тьмы и ведшего в царство возлюбленного сына своего». Вот между человеком и государством, гражданином которого он является, есть определенные отношения. Там, государство, оно берет на себя обязательство его защищать. Там, гражданин со своей стороны берет на себя обязательство соблюдать законы, платить налоги. Это особенно все проявляется, когда человек там становится гражданином другого государства. Вот он там приезжает в другое государство, и его ставят в известность. Вот такие у тебя теперь обязанности, и такие у тебя теперь права. И вот, когда мы приходим в церковь, мы становимся подданными царства Иисуса Христа. Другая реалия, с которой сравнивается вот это пребывание во Христе, это сравнение с военной службой. Христос есть военачальник. Христиане – его воины. Например, апостол Павел пишет в послании к Тимофею: «Итак, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа». Вот воин, который пришел, завербовался в армию, он принял на себя определенные обязательства. У него теперь есть командование. Он теперь должен повиноваться вышестоящим. И вот пребывать во Христе – это пребывать в такого рода отношениях с Господом, когда я знаю, что у меня есть командующий, у меня есть владыка, у меня есть повелитель, я буду его слушаться. Большинство из нас представляет себе примерно, что значит повиноваться. Мы работаем на работах, у нас есть там начальство на работе, у начальства есть какие-то к нам требования, задания, мы их исполняем, мы делаем то, что нам они говорят, и мы это делаем просто для того, чтобы чаще всего, ну, денег заработать. И вот Слово Божие говорит о том, что мы должны повиноваться Иисусу Христу. Есть богочестивая история про то, как один богочестивый человек умирал, и собрались вокруг его домочадцы, значит, его знакомые, и спрашивают у него: вот что бы ты нам, уже отходя к Господу, что бы ты нам последнее посоветовал? И он им говорит: я хочу, чтобы вы боялись Бога хотя бы так же, как вы боитесь людей. И они стали удивляться: ну как же так, ну вот надо же Бога гораздо больше бояться. И говорит: ну хотя бы как людей. То есть вот у нас есть начальник на работе, мы ему повинуемся. У нас есть государство, мы его законы соблюдаем. И вот Христос по отношению к верующим, он является царем, которому мы должны повиноваться. Другой образ, который описывает это пребывание во Христе, это брак. Христос есть жених, церковь есть его невеста. Это образ, который восходит еще к Ветхому Завету, где Бог назван супругом избранного народа. Ну, Иисус, например, говорит: «И сказал им Иисус, могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут они поститься». Пребывание во Христе также сравнивается с отношениями пастыря и паствы. Как говорит Христос в Евангелии от Иоанна: «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей». Другой образ, который использует Писание, это пребывание ветвей на лозе. «Я есмь лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». И другой образ, очень популярный у апостола Павла, это образ тела. «И вы тело Христово, а порознь члены». Вот такие образы Писание использует для того, чтобы показать, на что похоже наше пребывание во Христе. Каким образом мы пребываем во Христе? Через истинную веру. Мы пребываем во Христе через веру. В чем проявляется эта вера? Вера проявляется в правом исповедании Иисуса Господом, Христом и Сыном Божиим, согласно проповеди апостолов. Например, как говорит апостол Иоанн: «Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге». В принятии крещения есть знаменитый стих из послания к Галатам: «Вы все во Христа крестившиеся, во Христа облеклись». во время больших праздников в церкви поют «Елица во Христа крестистися, во Христа облекостися». Если вы регулярно посещаете храм Божий, вы эти слова не могли не слышать. И это буквально цитата из послания Галатам. «Все вы, крестившиеся во Христа облеклись». Мы пребываем во Христе через участие в Евхаристии. Как Господь говорит, «Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем». Также мы пребываем во Христе через хранение заповедей. Как Господь говорит, «Если заповеди мои соблюдете, пребудете в любви моей, как я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в его любви». К чему приводит вот это пребывание во Христе? Вот Христос приходит для того, чтобы даровать нам вечную жизнь, для того, чтобы даровать нам вечное спасение. Спасение от чего? От греха. Мы согрешили, мы отпали от Бога в грех, мы виновны, мы осуждены перед судом святого Бога. Как мы можем обрести спасение? Как мы можем обрести вечную жизнь? Сами по себе никак. Мы не можем проводить жизнь достаточно безупречную, чтобы унаследовать Царство Божие. Мы все бедные грешники, мы все постоянно спотыкаемся. Но Бог со своей стороны дарует нам спасение в Иисусе Христе. Христос – это одновременно и Бог, и человек. Мы сейчас будем об этом поподробнее, мы посмотрим, где об этом говорит апостол еще в этой нашей передаче. И Христос, будучи человеком, приходит для того, чтобы искупить нас от греха и смерти. Я попробую проиллюстрировать ситуацию вот на таком примере, который, вот он, в общем-то, привязан к Писанию, пример с браком. Вот представьте себе, что есть некая безрассудная женщина, которая набрала огромное количество кредитов, на ней эти кредиты висят, ее преследуют кредиторы, и она не в состоянии их выплатить, она в жалком состоянии находится, она все, что она пытается заработать, уходит на выплату процентов. В общем, ситуация, которая бывает. Теперь представьте себе, что некий мужчина ее полюбил и взял в жены. Это значит, что теперь ее долги, ее кредит – это его проблема. Он теперь будет по ним расплачиваться. Он будет нести на себе последствия его безрассудного поведения, когда она этих кредитов набирала. Теперь он их выплачивает. С нее эта тяжесть снята. Теперь у нее есть муж, который будет решать как-то эту проблему. С другой стороны, представим себе, что это не просто у нее муж теперь, а царский сын. Она теперь царица. Она теперь не просто избавляется от своих долгов, она получает тот высочайший статус, который она получает, вот выйдя замуж за этого человека. В искуплении Христос принимает грешников в общение, в союз с собою, таким образом, что он воспринимает на себя осуждение и проклятие, которое тяготеет над грешниками и исчерпывает их на кресте. Он есть Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Христос приходит для того, чтобы вступить в это объединение, в этот союз с грешниками. В Ветхом Завете есть такая история. Моисей восходит на гору, чтобы общаться с Богом, чтобы получить от него закон для народа. В это время народ, который привык к Египту, привык к идолопоклонству, чувствуя себя очень неуютно и некомфортно в отсутствии идолов. И пристает к Аарону, к брату Моисея, чтобы он сделал им золотого тельца, он сделал им идола. И сильно пристает, Аарон сдается, делает им то, что они хотят, они делают этого идола из золотых украшений и устраивают ему там празднество. И Бог, испытывая Моисея, говорит ему: вот эти люди развратились очень быстро, давай я погублю этот народ, а от тебя произведу новый народ, который будет поступать по заповедям моим. Для человека Ветхого Завета Это очень, очень важное, очень серьезное предложение, потому что в то время люди делали упор не на личное бессмертие, а на бессмертие в потомках. Ты будешь предком народа, это очень, очень серьезное обетование. Но Моисей говорит, нет, прости грех их, а если нет, то изгладь и меня из книги твоей, которую ты написал. В которую ты вписал. То есть Моисей не виноват. Моисей абсолютно не участвовал в этом всем безобразии. Он абсолютно никакого не имеет отношения к этому золотому тельцу. Он в это время на горе беседовал с Богом. Но он добровольно отождествляет себя с этим грешным народом и делается ходатаем за него. Он говорит Богу, или ты нас всех принимаешь, или ты нас всех отвергаешь. Я готов быть отвержен вместе с народом, или ты прости грех. И вот Христос отождествляет себя с падшим человеческим родом, будучи безгрешен. Но он отождествляет себя с падшим человеческим родом настолько, что все отвержение, которое заслуживает грехи людей, он принимает на себя. И когда Христос умирает на кресте, в его смерти совершается искупление всех наших грехов. И вот Христос умер за весь человеческий род. Его кровь достаточна для искупления всех грехов, всех людей. Она настолько драгоценна, она настолько обладает огромной ценностью, что все могут быть спасены, там, любые самые страшные злодеи. Но спасение совершается не над какими-то неодушевленными предметами, оно осуществляется над людьми, и человек должен сам принять этот дар, он должен сам отозваться, он должен сам поверить. Потому что спасение — это восстановление отношений с Богом, и это восстановление отношений, оно, конечно же, предполагает реакцию самого человека. Речь идет не о том, чтобы выкупить какие-то вещи, речь идет о том, чтобы искупить людей. У людей есть их собственный выбор. И вот человек сам должен принять решение быть во Христе. И как мы оказываемся во Христе? Через веру, как мы уже сказали, через веру, которая проявляет себя в крещении. То есть человек не просто декларирует свою веру, он говорит, ну ладно, ладно, мы тут, все мы тут православные люди, в конце концов, да, вот страна у нас православная. Нет, человек принимает осознанное решение. Если он не крещен еще, он приходит в церковь и принимает крещение в знак своей веры во Христа. Если он крещен, как у нас большинство людей, в общем-то, крещены, он приходит в церковь, начинает жить церковной жизнью, он приступает к Евхаристии. Потому что Господь сказал, что «едущий мою плоть и пьющий мою кровь во мне пребывает, и я в нем». И вот это трудный для многих момент, потому что одно дело соглашаться, когда это ничего не меняет в моей жизни, то есть я, согласен с тем, что Христос умер, воскрес, да, все очень хорошо, но просто в воскресенье утром я устал, я спать буду. Но это не то, что Священное Писание называет верой. Если я верю в то, что действительно я приобщаюсь к вечной жизни, то утром я встаю и бегу в церковь, и я выполняю все, что требуется, приступаю к исповеди, потом приступаю к причастию для того, чтобы причаститься тело и крови Господа, потому что для того, чтобы обрести вечное спасение, мы должны пребывать во Христе. Мы также условия, которые нам ставятся для пребывания во Христе, это хранение заповедей. Если заповеди мои соблюдите, соблюдете, пребудете в любви моей, как я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в Его любви. И, конечно, соблюдение заповедей никогда не является совершенным. Мы все согрешаем, мы должны отдавать себе в этом отчет. И апостол Иоанн говорит, что если мы говорим, что мы не согрешили, мы обманываем самих себя, истины нет в нас. Но, сознавая это, мы не должны приходить в уныние или отчаяние, потому что речь здесь идет не о безупречном соблюдении заповедей, не о том, что вот, человек проявляет какое-то абсолютное послушание, а о том, что жизнь христианина, она характеризуется послушанием заповедям в целом. То есть христианин – это человек, который искренне желает повиноваться Богу и сожалеет в тех случаях, когда это у него не получается. Итак, пребывая во Христе через веру, через крещение, через Евхаристию, через хранение заповедей, мы являемся наследниками всех тех благ, которые Христос для нас принес. Тут, наверное, стоит уточнить вопрос, который часто иногда ставят. А как вот хороший, нравственный, но неверующий человек, пребывает ли он во Христе? И был такой достаточно известный католический богослов Карл Ранер, который ввел понятие, впоследствии достаточно популярное, анонимные христиане, что добродетельные неверующие или нехристиане, они тоже некоторым образом пребывают во Христе. Тут нужно нам две вещи отметить, что не наше дело определять вечную участь кого-либо. Мы ни в коем случае не говорим, что там их всех Христос отвергнет, они в ад попадут. Мы этого не знаем наверняка. И нам не дано об этом судить. Но мы не можем говорить, что они пребывают во Христе, потому что пребывание во Христе, согласно Слову Божию, предполагает не только нравственное поведение, но также исповедание веры во Христа, крещение и участие в Евхаристии. Мы не имеем права просто записывать людей в христиане против их воли. Я помню, как-то вот несколько лет назад я беседовал с неким кришнаитом, который меня уверял, что на самом-то деле я кришнаит, только я вот в этом себе отчета не отдаю. На самом-то деле я Кришне поклоняюсь, когда в церковь хожу. Вот. Кришна на это очень благосклонно смотрит. Просто я вот еще не понял, что я кришнаит. Мне это надо вот просто понять. И, конечно, я с ним не согласился. Я это возвещение о Кришне слышал. Его не принял, присоединиться к кришнаитской общине не захотел. Таково было мое свободное произволение. И, конечно, я не согласен с тем, что кто-то меня помимо моей воли записывает в кришнаит. Но мы также должны уважать произволение других людей, которые не хотят присоединиться к церкви. Ну, не хочет человек, это как бы его личный выбор. И мы должны просто сказать, что Бог признает и принимает человеческую свободу, он нас наделил даром свободной воли, и мы должны сами решить, хотим мы пребывать во Христе или нет. И сама по себе личная хорошесть, которая может быть достойна всякого уважения, всякого признания, она еще не приводит человека к вечному спасению. Человек через это еще не оказывается во Христе. Нужно все-таки некое личное намерение, личное желание во Христе пребывать. А значит, пребывать в церкви. Вы не можете пребывать во Христе, не пребывая в церкви. Потому что Христос говорит: «Едущий мою плоть и пьющий мою кровь во мне пребывает, и я в нем». То есть указывая на таинство Евхаристии. Как пишет святой Иоанн Златоуст, о нашем пребывании во Христе, мы сделались братьями единородного, стали его сонаследниками и сотелесными с ним, вошли в состав его плоти и соединились с ним так, как тело с главою. Все наше спасение определяется именно нашим пребыванием во Христе. О чем апостол и говорит дальше подробно в послании к Колоссянам. Апостол возвещает благодать и мир. О чем здесь идет речь? Что такое благодать? Ну, я помню, когда я еще был неверующим молодым человеком в Советском Союзе, слово «благодать» означало просто, ну, такое эмоциональное восклицание. Выходит человек там утром из дома, видит прекрасный вид и говорит: «Благодать-то какая?» Или там: «Погода хорошая, благодать какая?» Вот какая благодать на улице, шел бы ты погулять. Но в Священном Писании, конечно, под благодатью имеется в виду нечто другое. Благодать – это щедрая и незаслуженная милость Бога к людям, основанная не на их достоинствах и достижениях, а на любви самого Бога. Благодать – это то, что мы не заслужили, это то, что мы не заработали. Это то, что является проявлением неотступной милости Бога. Это слово также означает сверхъестественное действие Бога в жизни церкви и отдельных верующих, которое является проявлением этой милости. Как пишет апостол Павел, например, в послании к римлянам, «Благодатью вы спасены через веру», в послании к Ефесянам, «Благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не отдел, чтобы никто не хвалился, ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». А в послании к римлянам он говорит: «Но если по благодати, то не по делам, иначе благодать не была бы уже благодатью. А если по делам, то это уже не благодать, иначе дело уже не есть дело». Хотя благодать всегда проявляется в исправлении жизни, первоначально она не основывается на наших заслугах. Бог проявляет милость по отношению к дурным и враждебным людям, непрестанно ища их спасения. Это такое, знаете, понятие в нашей жизни несколько контринтуитивное. Как вот, есть такое слово. То есть что-то такое, что мы не склонны предполагать, потому что в мире мы имеем дело с отношениями осознанного такого или неосознанного рынка. Что ты мне можешь дать, и что я тебе могу дать, вот происходит какой-то эквивалентный обмен. Я хочу получить что-то с тебя, ты хочешь получить что-то с меня, мы можем согласовать наши интересы. В мире вот такого отношения именно благодати очень мало, но мы можем в качестве примера привести, например, отношение, не знаю, матери к маленькому ребенку. Она с этого ребенка ничего не имеет, иметь не может, он ничего не может произвести. Но она о нем заботится, она восполняет все его нужды, она ночами не спит, она делает для него абсолютно все, в чем он нуждается. И в одном из текстов Ветхого Завета Бог сравнивает себя с матерью. Он говорит: «Забудет ли мать грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы она забыла, то я не забуду тебя». И вот благодать – это то, что не опирается на заслуги самого человека. Мы знаем, что в отношениях между людьми нужно стараться, нужно трудиться, нужно зарабатывать репутацию. Мы получаем более-менее то, что мы старались заработать. Вот благодать – это то, что дается даром и абсолютно незаслуженно. Мы не заработали, не заслужили и не могли заслужить, чтобы Христос умер за наши грехи. Мы противились Богу, мы грешили, мы Его знать не желали, Бог умер за наши грехи в лице Иисуса Христа. Благодать отвечает на мятеж, на злобу, на ненависть, на оскорбление бесконечной добротой. Христос приходит для того, чтобы спасти грешных, испорченных, враждебных людей. Он делает это по благодати. Мы привыкли к тому, что люди, которые хорошо к нам относятся, вправе рассчитывать на наши хорошие отношения. Вы с нами хорошо, и мы с вами хорошо. А если вы с нами будете плохо, то и мы заставим вас об этом пожалеть. Мы дружелюбны к тем, кто дружелюбен по отношению к нам, и мы легко делаемся враждебны по отношению к тем, кто наступил нам на ногу. Но вот благодать проявляет любовь по отношению к тем, кто враждебен. Благодать всегда желает блага, всегда ищет спасение. Благодать Божия всегда ищет спасти грешного человека. Человек всегда противится, человек всегда отвергает, человек всегда упорствует во грехе. Благодать Божия всегда ищет его спасти. То есть благодать как бы догоняет человека для того, чтобы его спасти. Это можно сравнить с попыткой родных и друзей помочь наркоману. Я как-то участвовал в одной такой попытке. Это просто один мой знакомый был, не из моих родных, но вот кто знакомый. И помогать наркоману чрезвычайно тяжело. Это человек, воля которого вдребезги разрушена, и он... С ним очень тяжело иметь дело. Невероятно тяжело. Это человек, который постоянно может в любой момент сорваться и побежать колоться. С ним чудовищно трудно иметь дело. И люди, которые его любят, продолжают с ним возиться. Даже когда он опять сам сорвался, укололся, с ним продолжают возиться. До конца надеются на то, что его можно спасти. И иногда спасают. И вот можно сказать, что этот человек сам выбрал свой вообще путь в жизни, кто его не волил колоться, он вообще всех достал, он всех измучил, пусть себе умирает под забором, раз на то такая его глупая воля. Но люди, которые его любят, его не бросают, пытаются делать до конца все, чтобы его спасти. И вот любовь Бога к грешникам, она чем-то похоже на это, когда Бог всегда упорно и неотступно буквально преследует человека для того, чтобы его спасти. Иногда люди себе представляют спасение, как вот они пытаются задобрить Бога, они пытаются как-то сердце его смягчить, непрестанно там молясь, постясь и другие, совершая благочестивые дела, для того, чтобы Бога как-то склонить на свою сторону. На самом деле все наоборот обстоит. Это мы противимся Богу, это мы убегаем от Него, это мы отвергаем Его благодать, это мы не верим Его милости. Бог со своей стороны всегда ищет спасти человека и только спасти. Из этого не следует, что все непременно спасутся. Вот тут нужно понимать, потому что иногда бывает так, что говорят, поскольку любовь Бога бесконечна, все спасутся, беспокоиться не о чем, давайте будем жить как живется, плыть по течению, все равно Бог как-нибудь нас вытащит. Не вытащит, потому что у человека есть подлинная свободная воля. Милость Бога бесконечна. Церковь это постоянно провозглашает. Его же милость безмерна, и человеколюбие неизреченно. Милость Божия не кончится никогда. Нет такого греха, который бы исчерпал милость Божию. Христос умер за все наши грехи. Искупление всех наших грехов уже совершено. Как только мы придем и покаемся, так сразу мы будем прощены. Вот это прощение, оно уже приобретено для нас, оно готово. Но человек обладает свободным произволением, он может сказать «нет», он может отказаться. И это невероятная трагедия, когда Христос умер за этого человека, а он не хочет принять спасение. Когда абсолютно все сделано для того, чтобы человек был спасен. Но человек не хочет сделать этот шаг, он не хочет покаяться, не хочет смириться перед Богом. И гибель человека возможна. Возможно не потому, что Бог его недостаточно любит. Нет, Бог абсолютно всегда делает абсолютно все, чтобы только спасти человека. Но потому что человек может упереться и не захотеть. И человек может себя загубить, при том, что Бог всегда ищет его спасти. И вот если человек сдается, если человек принимает эту милость Божию, благодать глубоко меняет его жизнь. Потому что Бог принимает любого человека, который к нему приходит. Любого злого, испорченного, развращенного, да мы все таковы. Но Бог никогда не оставляет человека в прежнем его состоянии, потому что Христос пришел спасти людей своих от грехов их. То есть не только от наказания за грехи, а от грехов их вообще. И мы не сможем войти в рай, если Господь нас не переделает. Потому что если грешников запустить в рай в неизменном виде, они там опять ад устроят. И Бог нас спасает и меняет нас изнутри. И вера предполагает это согласие на то, чтобы перемениться. Что грехи, в том числе какие-то мои любимые грехи, придется оставить в прошлом. И далее апостол говорит: благодать вам и мир. Мир, о котором говорит апостол, это не просто отсутствие конфликта. Мы вот, у нас вот и в русском, и в других европейских языках мир – это отсутствие конфликта. Вот мы не воюем, это уже мир. В Библии мир – это нечто гораздо большее. Это, как вот ветхозаветное еврейское слово «шалом». «Шалом» значит не просто отсутствие войны. Он означает полнота Божьих благословений и правильные, должные отношения с Богом и друг с другом. Ну вот я такой приведу пример. Представьте себе, что я разругался с каким-то моим родственником вот в усмерть, и мы друг друга... Мы не общаемся вообще. Между нами нет активных боевых действий, мы друг другу никаких активных гадостей не делаем. Мы просто делаем вид, что друг друга не существует. И вот хотя между нами нет войны и, по-русски говоря, мир, у нас нет шалома, в смысле у нас нет отношений. Вот шалом – это когда мы помирились, собрались за одним столом, и мы сидим там, празднуем его или мое день рождения. Вот когда мы вместе, когда мы... осознаем свое родство, вот у нас есть этот мир. И вот этот мир с Богом апостол и возвещает, как он говорит в послании к римлянам: «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа».
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, грешного.
Далее апостол говорит о том, что для нас сделал Христос и кто Он такой. И это очень важное в догматическом отношении послание, потому что мы узнаем из него о том, кто такой Иисус Христос. Сейчас мы прочтем этот отрывок, начиная с 9 стиха, я не буду полностью подряд читать, просто не успею. «Посему и мы с того дня, как о сём услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога, укрепляя всякую силу по могуществу славы Его, во всяком терпении, великодушии и с радостью, благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и ведшего нас в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление крови Его и прощение грехов, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. Ибо им создано все, что на небесах и на земле, видимое и невидимое, престолы, господство ли, начальство ли, власть ли, все им и для него создано. И он есть прежде всего, и все им стоит». Ну, мы обратим внимание сначала на вторую часть этого отрывка, начиная с 15 стиха, в котором говорится о том, кто такой Иисус Христос. Он есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, ибо им создано все, что на небесах и на земле. Знаете, вот какое-то время назад, ну, лет 10 или 15, скорее даже лет 15 назад, было очень много свидетелей Иеговы, но они сейчас иногда встречаются, которые стояли там на всех углах с такими журналами, вы их, наверное, видели, там изображены вот такие люди счастливые, как пользователи Microsoft. Это люди, которые там являются, соответственно, свидетелями Иеговы, и главная, собственно, их ересь, они не верят в то, что Иисус Христос – Бог, и они время от времени, значит, у людей так спрашивают, ну, где в Библии написано, что Иисус Христос – Бог? И на самом деле в Библии это написано везде. И вот беда в том, что у нас люди Библию читают мало очень. Вот если мы Библию читать будем, мы будем знать, что нам ответить. И вот здесь мы видим, что говорится об Иисусе Христе, что им, Иисусом Христом, создано все, что на небесах и на земле. Он является Творцом всего. То есть он является Богом. Он есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. То есть не относится к числу тварей, творений. То есть им создано все, что на небесах и на земле, видимое и невидимое, престолы, господство ли, начальство ли, власть ли, все им и для него создано. То есть все создано Иисусом Христом, он является Творцом мира. И он есть прежде всего, и им все стоит. То есть прежде всего именно Иисус Христос, и все им стоит. Он является Творцом и Хранителем мира. Святой апостол Павел, здесь сам его язык очень напоминает язык пролога к Евангелию от Иоанна. В начале было Слово, и Слово было Бога. У Бога и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть. Что начало быть? То есть все через Него начало быть, через Иисуса Христа. И далее в 14 стихе Иоанн говорит, «И Слово стало плотью, обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». То есть все священнописатели Нового Завета, они последовательно рисуют вот эту картину, что Бог, Сын Божий, совечный Отцу и равный Ему, пребывающий прежде всякой твари, Творец всего мира, становится человеком. Слово стало плотью. В Иисусе Христе мы встречаем не просто выдающегося религиозного учителя, не просто пророка, не просто какую-то сверхъестественную личность, мы встречаем Бога. Как апостол Павел говорит чуть дальше в послании к Колоссянам, «Ибо в нем обитает вся полнота божества телесно». Вера в то, что в Иисусе Христе обитает вся полнота божества телесно, отличает христиан от всех остальных. Вот в мире религий, там их очень много разных, и многие религии, они как-то хотели бы Иисуса Христа как-то в свою картину мира включить. В исламе считается, что Иисус Христос – это выдающийся пророк. То есть он кто-то выдающийся, он кто-то глубоко почитаемый, но подчеркивается, что он только человек. В разного рода околоиндуистских религиях считается, что Иисус – это одна из аватар. В либеральном богословии считается, что Иисус – это просто выдающийся человек. Там у тех же свидетелей Иеговы считается, что Иисус – это на время воплотившийся архангел Михаил. Но апостолы говорят то, что от всего этого отличается очень резко, что в Иисусе Христе мы встречаем Бога. Не просто посланца от имени Бога, не просто пророка, который свидетельствует нам о Боге, но Бога. И это то, что с трудом очень укладывается в голове. И в истории церкви были ереси, которые пытались это как-то обойти. Наиболее известная ересь была ересь арианская, и Арий учил, что Иисус Христос, Сын Божий, есть на самом деле наивысшее из сотворенных существ, но все же сотворенное. То есть вот он Бог, но тварный Бог, так сказать, Бог в том смысле, что он наивысшее из сотворенных существ, но все же сотворенное. Тут Арий не мог отрицать, он, в отличие от свидетелей Иеговы, все-таки Библию знал, и он не мог отрицать, что Иисус Христос назван Богом в Библии. Там есть такие места, да, вот пророк Иоанна, и слово было Бог, там в послании к римлянам, от них и Христос по плоти, сущий над всем Бог. Он не мог этого отрицать, и он говорил, что слово Бог здесь используется в таком сниженном значении. Арий считал, что вот был один Бог-Отец, потом он создал Сына, и потом уже Сын создал все остальное. И вот апостол Павел говорит, что Иисус рожден прежде, Сын Божий рожден прежде всякой твари. То есть он сам не относится к категории тварей, и все остальное создано через Него. И апостол даже перечисляет все, что на небесах и на земле, видимое и невидимое, престоли, господствовали, начальствовали, властили, все им и для него создано. Почему апостол входит в это перечисление? Кто такие престолы, господство, начальство, власти? Это некие ангельские иерархии, которые существуют в духовном мире. Апостол не останавливается на них подробно, он не рассказывает нам подробно, кто это такие, но он говорит, кто бы это ни были, они находятся ниже Иисуса Христа, они являются творениями Сына Божия и не больше. Возможно, апостол здесь полемизирует с неким лжеучением, которое проникло в среду колосских христиан, что нужно поклоняться, искать богосклонности каких-то других небесных сил, а вот к Иисусу Христу не обращаться напрямую, и он подчеркивает то, что Иисус находится над всем. Все им и для него создано. И он есть прежде всего, и им все стоит. И если мы вернемся чуть назад, в предыдущие стихи, апостол говорит, что Бог во Христе сделал для нас. Мы призваны благодарить Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление крови и его прощение грехов. Итак, говорится о том, что Бог призвал нас к участию в наследии святых во свете. Бог часто сравнивается со светом в Священном Писании, и свет Божий противопоставляется тьме греха, и говорится о том, что Бог избавил нас от власти тьмы и вел нас в царство возлюбленного Сына Своего. Во тьме человек не знает, куда он идет. Он спотыкается, он натыкается на различные предметы. Это довольно неприятное ощущение оказаться в незнакомом помещении в темноте. Я помню, как-то в юности, когда нас с студентами отправляли на картошку, нас привезли там в какой-то дом, поселили, мы там на чем-то типа нар легли, и как-то ночью я должен был выйти на улицу, не помню там почему, и ночью я шел в абсолютном мраке по дому, в который видел мельком только вечером, когда нас привезли, и это было довольно жуткое ощущение, потому что я должен был просто щупать стены, чтобы не рухнуть, через что-то осторожно переступать, но как-то вот выбрался. Тогда не было еще вот этих мобильных телефонов с лампочками. И ходить в темноте сложно. И человек, пока он не имеет веры во Христа, он пребывает во тьме. Он спотыкается, он обо что-то больно расшибается, он не знает, куда он идет. И люди, которые не следуют за Господом, они не знают, куда они идут. Им кажется, что они знают, да. Им очень часто кажется, что они обладают прекрасным знанием о мире, они все понимают, что им следует делать, но через какое-то время все обрушивается, через какое-то время все рассыпается. И оказывается, что все это время они находились во тьме. Настоящий свет, свет, который открывает нам, куда нам следует идти, находится только в Иисусе Христе. И апостол говорит, что Он нас избавил от власти этой самой тьмы и вел нас в царство возлюбленного Сына Своего. То есть тьма — это не просто там, отсутствие света, она обладает определенной властью. Она командует, она распоряжается, она активно губит нашу жизнь. И Христос избавляет нас от этой власти. Он вводит нас в царство возлюбленного Сына Своего. Вот тут может немножко непонятный для современного читателя возникнуть момент, потому что для нашего современного языка вот Царство Небесное, Царство Божие — это что-то такое, куда, какое-то место, куда хорошие люди отправляются после смерти. И мы пока здесь еще на земле находимся, и не очень понятно, что апостол имеет в виду. Царство в Священном Писании — это скорее царствование. То есть мы сделались подданными Иисуса Христа. У нас есть царь. У нас есть владыка. У нас есть тот, кому мы принадлежим и повинуемся. Мы являемся подданными Царства Божия. В этом отношении мы введены в царство возлюбленного Сына Божия. У нас есть государь. Мы живем по его законам. Мы принадлежим к его царству. И это не что-то такое, знаете, иносказательное, водянистое, это не что-то, это не ролевая игра, это реальность. Царство уже присутствует, мы являемся его подданными. Как присутствует это царство в мире? Это церковь. Святая Православная Церковь есть Царство Божие, которое присутствует здесь на земле. Принадлежа к церкви, мы являемся гражданами Царство Божие. Это царство откроется в будущем, когда Бог окончательно победит силы греха и зла, но уже сейчас мы можем к нему принадлежать, мы можем в него вступить. Это царство есть церковь. То есть царство там, где Христа признают царем, где его открыто царем исповедуют. И, собираясь в церкви, участвуя в церковной молитве, мы исповедуем нашу принадлежность к царству. И далее апостол говорит, в котором мы имеем искупление кровью его и прощение грехов. Благодаря тому, что Христос совершил на кресте, мы имеем прощение грехов. И вот это очень много раз подчеркивается в Священном Писании, что вообще вся благая весть есть весть о прощении грехов. Почему это важно? Проблема человека в том, что он часто слишком напуган, чтобы думать о своих грехах. И люди часто пытаются спрятаться от реальности своей греховности. Потому что это давит, это очень неприятно, это очень тяжело, это внушает какое-то очень неприятное опасение, что же со мной дальше будет. И вот Библия говорит о том, что Христос умер за наши грехи, и у нас есть прощение, мы его обретем, как только мы его попросим. Люди разные вещи делают со своими грехами. Люди их могут там оправдывать, люди могут горячо настаивать на том, что так все и надо, имел я полное право, и что вообще вы меня тут будете указывать, нечего вам тут церковникам. Люди могут пытаться их отрицать. Да не было ничего такого. Люди могут перекладывать ответственность на других, а это меня бедного довели. Но все равно это в человеке сидит и его изнутри ест. И вот Христос дает нам прощение грехов сразу, как только мы их исповедуем. И, как говорит в одной из своих книг святой Иоанн Златоуст, «Ну что за труд сказать тебе, я согрешил. Когда человек исповедует свои грехи пред Богом, он тут же обретает прощение. И так бывает, что люди, с людьми беседуешь, и видно, как люди изводятся. Видно, как люди выстраивают очень сложные системы рационализации там, и объяснений, почему я так поступил, и почему это нормально, почему это не грех, почему я не грешник, почему в этом виноват кто-то другой. И видно, что человек мучается. Видно, что плохо ему, бедному. И благая весть состоит в том, что это совершенно все не обязательно так мучиться. Надо просто прийти и принять Божие прощение. И когда человек принимает прощение, Бог дает ему возможность начать с чистого листа. Как сказано в Писании пророка Исаии, «Изглажу грехи твои, как туман, и беззакония твои, как облако, обратись ко мне, ибо я искупил тебя». И мы знаем, что бывает так, что человек изводится, очень страдает от сознания своих прошлых грехов. И тут надо знать, что если человек исповедовал эти грехи, и ему их отпустили, он должен положиться на Божие обетование, что он прощен. Он ни в коем случае не должен допускать каким-то внутренним голосам обвинять его дальше. Если ты прощен, ты прощен. Ты должен благодарить Бога и жить дальше, как и апостол Павел нам постоянно говорит о благодарении, о том, чтобы мы ценили те великие дары, которые Бог дал нам в Иисусе Христе через Святую Православную Церковь и с бесконечной благодарностью пребывали в церкви, радуясь и благодаря, и хваля Бога, и ожидая вечного спасения. Но время наше уже подходит к концу. Я надеюсь, вы останетесь на нашей волне. А пока до свидания. Всего вам доброго.